праздник крещения отмечается только, наверное, в России. На Западе нет такого праздника, а жаль, потому что именно в эти дни мы можем особенно размышлять и о значении христианского крещения, и также о том, как нам направлять людей ко Христу. Мы учимся этому от Иоанна Крестителя. Николай Архипович читал о крещении Господа, о том, какую правду он видел в исполнении этого крещения. Я хотел бы прочитать тоже из 3 главы Евангелия от Матфея, только с 11 стиха, 11 и 12 стихи. 11 и 12 стихи. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Мы прошли с вами часть из речи Иоанна, которую он обратил к фарисеям и саддукеям, которые шли к нему креститься. Ну, вы знаете, фарисеи были людьми, стремившимися исполнить закон в точности, а саддукеи – это представители такой партии, фактически партии атеистов. Они не верили в вечный суд, не верили в вечную жизнь, не верили в ангелов. И вот мы видим, как ни странно, эти верующие фарисеи и атеисты-саддукеи объединились и направились к Иоанну принимать крещение. Как это похоже на наши дни, дорогие друзья? Когда и верующие, и неверующие, чиновники, как бы вот показывают, что они тоже относятся к христианскому роду. Даже говорят так, что хотя я и атеист, но вот я там католик или православный. И вот Иоанн обратил к ним очень серьезную речь, предостережение. Он назвал их змеями или ехидненными и посоветовал им сотворить достойный плод покаяния. И вот после этого обличения фарисеев и саддукеев он сказал важные слова о Христе. Я могу видеть, и вы тоже, что этими словами Христос направил и фарисеев, и саддукеев, и все, кто там были, направил их ко Христу. Знаете, Иоанн был очень популярен. Некоторые считали, что он тот Мессия, которого ждал весь израильский народ. И помните, даже были посланы к Иоанну люди, которые сказали ему: «Ну ты не томи нас, если ты Христос, скажи нам прямо». Иоанн им ответил прямо: «Я не Христос». Вот этот факт, что люди почитали Иоанна за Христа, говорит о громадной популярности Иоанна Крестителя. Потом мы видим, что его слово люди принимали. Это тоже не просто убедить огромнейшую массу людей в необходимости менять образ жизни, принимать знак покаяния, водное крещение. Это довольно непросто. Иоанн также был велик в том отношении, что его окружали последователи, у него были ученики. Значит, это был человек действительно огромного влияния, но Иоанн не хотел, чтобы внимание людей было направлено на него. Его задачей было направить людей ко Христу. И, конечно, в этом отношении Иоанн отличался от многих и многих людей этого мира. Вы знаете, что болезнь этого мира, мания этого мира — обратить внимание окружающих на себя. Не правда ли? Это делается посредством одежды. Вот почему так люди увлекаются модой? Ведь на это же нужно деньги расходовать, и причем иногда немалые деньги. И когда вы подумаете: вся проблема в тщеславии, нужно обратить внимание на себя. Вот какой я, посмотрите. Я современный. Люди пытаются обратить внимание людей на себя с помощью разного рода украшений. Вот когда вы видели, допустим, молодежь, да, вот они в кожанках одеты, у них там цепи, серьги в ушах, ну, или как это сейчас модно, пирсинг делать, прокалывают тело там, где только можно его проколоть, и навесят на него все, что только можно навесить. Для чего? Обратить внимание на себя, привлечь внимание людей. Разного рода деятельность артистов, писателей, музыкантов, поэтов, все замешано на этом, обратить внимание на себя. И даже совершаются некоторые преступления с той целью, чтобы вот люди на них обратили внимание, о них бы заговорили. Братья и сестры, как тяжело человеку быть ноликом. Как желает каждый из людей чем-то выделиться, чтобы люди на него обратили внимание. Это болезнь людей. И видим, что Иоанн этой болезнью не болел. Он направил людей ко Христу, не к себе. И дальше он говорит нам, какой великий Христос и какой жалкий он. И мы можем несколько для себя важных поучений извлечь. Во-первых, мы должны, для того, чтобы нам направлять людей ко Христу, мы должны осознать, что мы самого главного для людей сделать не можем. Самого главного. Иоанн сказал, я крещу вас в воде в покаяние. Ну, если упростить это выражение, то можно так сказать. Иоанн сознавал, что максимум, что он может сделать для человека, намочить его. И это все. Не правда ли, очень-очень немного для человека? И мы должны осознать, что мы тоже для людей можем сделать очень-очень мало. И вот то, что мы для них сделаем, явно недостаточно, чтобы покрыть все их духовные нужды. Вот как раз все для человека, и самое нужное для человека делает Иисус. И мы должны говорить людям, подобно Иоанну, о силе Иисуса Христа. Вот что сказал Иоанн. Он сказал о себе, и я для вас практически ничего не могу сделать, максимум намочить вас в воде. Но есть тот, кто действительно может сделать для вас очень много. Это Иисус. «Идущий за мною сильнее меня». Братья и сестры, в каком отношении Иисус сильнее, чем Иоанн? Ну, прежде всего, Иисус превосходит Иоанна в святости. Кажется, ну, Иоанн был человеком самым святым на земле. Вот не было таких, как Иоанн. Об этом Иисус сказал. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Помните эти слова, да? Он действительно, как только родился, был исполнен Святого Духа, то есть получил возрождение. Он сразу стал новой тварью, новым творением. И потом не было человека, подобного Иоанну, который бы посвятил столько времени аскетическим подвигам. Вы помните, о нем сказано, он был в пустынях до дня своего явления Израилю. А что он в пустыне кушал, помните? Акриды, вот его какая была диета, очень-очень скудная. Одежда его была из грубой верблюжьей шерсти. Вот так отшельник, буквально от юности своей, у которого не было никаких земных увлечений, свойственных для молодежи, это человек, который сразу воспринял, что жизнь очень серьезная, и что он должен серьезно относиться к Богу. Таких святых не было. Иоанн сказал, но Христос сильнее меня в святости. Непревзойденно сильнее в святости. И, братья и сестры, Господь Иисус сильнее Иоанна в отношении способности помочь людям в их самой главной проблеме, в проблеме греха. Знаете, мы, вот когда испытывали людей на крещение, задавали вопрос. Я люблю этот вопрос задавать всем, кто принимает крещение. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот почему Христос должен был воплотиться? Ведь мог бы Господь командировать воплотиться ангела Гавриила и сказал ему: ангел Гавриил, ты станешь человеком, ты будешь проповедовать, ты потом умрешь через распятие на кресте, и ты искупишь грех людей. Что, разве и архангел Гавриил не мог бы воплотиться? Он святой. Архангел Гавриил святой. Жертва была бы беспорочна, дорогие друзья. Ну и что же, что он творение? Он бы воплотился. Вы знаете, в чем ответ? Послушайте, пожалуйста. Ни одно небесное создание, ни одно, включая серафимов, херувимов, архангелов, не могло понести на себе грехи всего мира. Потому что для того, чтобы понести на себе грехи мира, необходима божественная сила. Ангельской силы недостаточно. Ангельских возможностей недостаточно, чтобы это ужасное бремя грехов человеческих вознести на крест. Ни один бы ангел не выдержал Бога оставленности. Помните, Христос вопил: «Для чего ты меня оставил?» Вот в это мгновение богооставленности весь гнев Божий был излит на Сына Божия. Любой ангел бы сгорел в этом пламени гнева Божьего. И только лишь один мог вынести это пламя Божьего гнева, это Иисус. Почему Иоанн сказал: «Он сильнее меня». Абсолютно сильнее меня. Он мог поднять грех всего мира. Он мог умереть за этот грех, и он мог даже сойти в ад, как Николай Архипович нам напомнил. Он мог воскреснуть из мертвых. Только он сильнее. Дорогие друзья, если мы хотим привлечь людей ко Христу, мы должны им говорить о силе Иисуса Христа. О силе Христа простить грех. Есть люди очень смущенные, есть люди очень удрученные в своей совести. Они говорят: мы столько много совершили разных грехов и пороков. Есть люди, которые говорят: я не могу вот от этого и этого порока освободиться. И мы должны сказать: и я не могу тебя освободить. У меня нет силы. Но может Христос это сделать, потому что Он является Божьим Сыном. Если мы хотим направить людей ко Христу, нам нужно говорить не только о силе Христа, мы должны говорить и о святости Христа. Здесь Иоанн добавляет: «Я недостоин понести обувь Его». Вы знаете, Иоанн сознавал, что он не может сделать для Иисуса даже вот такую мелочь. Ну, в смысле, он мог бы физически, но он не чувствовал себя даже достойным приблизиться ко Христу и, как другие тексты говорят, другие евангелисты, даже развязать ремень его обуви. Или, как Матфей говорит, даже понести его обувь, поставить там на какую-то полочку. И он говорит: я этого недостоин. Почему недостоин? И ответ заключается в следующем: потому что каким бы ни был святым Иоанн, в нашем понимании, все-таки в очах Божьих он был несовершенным человеком. Он был плотью. Дорогие друзья, и мы должны понять, что у Господа есть более приличные слуги, чем мы. Если мы иногда думаем, что вот мы какое-то одолжение делаем Христу, то мы нашим служением, мы заблуждаемся. Мы вообще ничего не достойны делать. И если только мы можем что-то делать, друзья, это к нам проявляется великая Божья милость. Для святого Бога мы ничего не достойны делать, ибо все, что мы делаем, будет носить отпечаток нашего несовершенства, нашей греховности. Все будет как бы осквернено нами. И если Господь все-таки допускает нас к какому-то служению, то примите это с благодарностью. Мы этого недостойны. Мы должны говорить о святости нашего Господа Иисуса Христа, о том, что только Он ни разу не согрешил. Только Иисус мог совершенно удовлетворить Божью праведность. Он преисполнен этой святости. Если ты хочешь направить людей ко Христу, говори также о чудных делах Господа Иисуса Христа. Иоанн упоминает о трех важных делах нашего Спасителя. Во-первых, Иоанн утверждает, что Он, Иисус, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Братья и сестры, это первое очень чудесное дело, которое творит наш Христос – крестить людей Святым Духом. Что это за интересное и необычное, и свойственное только Новому Завету выражение «крестить Духом Святым»? Слово «крестить» означает «погружать». И вот в послании к Коринфянам, 2 послание, 13 глава, мы читаем с вами, что мы одним духом крестились в одно тело. Значит, первое дело Христа, что Он составляет из всех спасенных через благодать Духа Божьего одно тело свое. Братья и сестры, и вот в это тело Христово входят все праведники Ветхого Завета, начиная от Авеля. В это тело Христово входят все праведники Нового Завета, которые были до нас и которые будут еще и после нас. И эту чудесную работу производит Иисус через благодать Святого Духа. Эта работа Духа Святого стала очевидной, особенно в день Пятидесятницы. Вы помните, что до Пятидесятницы всего лишь один народ был избран Богом, чтобы быть Его провозвестником, чтобы жить по Его законам, говорить о Его чудесах. А вот после Пятидесятницы Господь в это сообщество призывает всех, всех, кто не принадлежит к израильскому народу. И все племена земные, все народы теперь через Иисуса Христа имеют право быть одним телом, одним сообществом, одной церковью. Вот что сделал Иисус. И вы знаете, что вся земная история – это история, которая творится ради церкви. И все завершится в вечности чудесным брачным пиром, пиром для церкви, сочетанием ее с Спасителем Иисусом Христом. Он будет крестить вас Духом Святым. Когда это происходит, крещение Духом Святым? Когда мы становимся одно с церковью, одно с телом Христовым? Конечно, в день нашего возрождения происходит и возрождение, и крещение Духом Святым одновременно. Это было первое дело. Второе дело Иисуса Христа – это Его очищение народа Божия. Очищение народа Божия, лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. Здесь Иоанн пользуется картинным выражением из такой сельскохозяйственной жизни. Вы знаете, зерно свозили на гумно в снопах, потом его мололи и затем провеивали. Потому что вот в этой огромной куче зерно вместе с соломой, вместе с половой, оно смешано, оно не является чистым. И вот что делали тогда крестьяне? С помощью лопаты с подветренной стороны они подбрасывали зерно, и ветром вся мекина уносилась. Зерно падало на место, но зато освобождалось от всякой мекины. И вот это картинное выражение он использует для того, чтобы обозначить великое дело Христа, что наш Господь будет очищать свой народ. Вы знаете, вот мы не найдем христианство в чистом виде. Вот какую бы вы ни пытались найти совершенную святую церковь, вы такой не найдете. Ну, может быть, на первых порах вам очень понравится в церкви, да? А потом, когда вы обыкнетесь, осмотритесь, вы вдруг заметите, оказывается, не все святые. Оказывается, есть такие слабые, есть такие... Вы иногда думаете, да как же таких только пропустили в церковь? Да неужели все такие? И человек впадает в разочарование от того, что он не видит достаточно много святых в церкви. Братья и сестры, Только нашему Господу дано право и дана возможность очистить свой народ. Это Господь уже творит. Вы знаете, Он очищает гумно свое, собирает житницу, свою пшеницу. И вот это смешение настоящих и нестоящих, и ненастоящих христиан, вот это смешение Господь ликвидирует с помощью разного рода испытаний. Вот испытание, искушение – это тот ветер, с помощью которого Господь нас провевает. И вы знаете, когда наступает искушение какое-то, испытание, это для нас, ну, некое потрясение, как и для пшеницы, которую вот лопата загребает и подбрасывает вверх. Но пшеница не летит по ветру. Она падает там, где ее и подбросили, не правда? А вот вся вот это легкое, оно улетает. И вот когда наступают сложные времена, времена искушений, времена проблем, когда дует ветер скорбей и испытаний, вот пшеница, она от Господа не улетает. Она там же и останется, у ног Господа Спасителя. Но вот зато солома, она летит туда, куда дует ветер. Вот этим отличается Божья пшеница от соломы. И поэтому, братья и сестры, мы должны благодарить Бога за все испытания, искушения. Если бы их не было, вы знаете, сколько бы у нас было тут соломы? О, очень много. Но вот благодаря тому, что Господь допускает эти испытания, все-таки, ну, остается солома, конечно, но намного меньше. Поэтому благодарите Иисуса Христа за Его славные дела, что Он вас очищает с помощью скорбей и искушений. Он показывает сегодня вам, кто вы, либо вы Божья пшеница, либо вы солома. Апостол Павел предупреждал о том, что некоторые верующие увлекаются различным ветроучением. То есть вот куда ветер вот дует, да, ну, ветер каких-то учений модных, туда эти вот верующие и летят. Задул ветер учения, что вот не должны верующие болеть, должны они всегда быть здоровыми. И очень много туда соломы полетело в эту сторону. И сегодня, знаете, какие только ветры не дуют над христианским гумном. Есть ветры гуманизма, что вот мы должны подходить к людям, знаете, как-то с пониманием. Но если человек, допустим, страдает алкоголизмом, вы его не отталкиваете, вы его примите в церковь. Или если он курит и сквернословит, то же самое, вы уважаете, ничего, пусть он будет, пусть он, может быть, и порастет, когда-то избавится от этого. И вы знаете, некоторые церкви перестали практиковать церковную дисциплину. Считается, что это уже, ну, как бы не совсем модно. Надо человека принимать таким, какой он есть, надо его любить и вот относиться к ним очень бережно. Этот ветер понес с собой очень много соломы. И как уже вы слышали, есть даже такие направления и учения, что уже проповедь не нужна. Потому что люди устают от проповеди, а вот нужно, чтобы в церкви была какая-то драма, какое-то представление. Чтобы вот, ну, знаете, вот христианские артисты им что-то показывали, рассказывали. И опять, вы знаете, сколько соломы много полетело вот под влиянием этого ветра. Некоторые ужасаются, удивляются, ну как же это так, как это могло в христианскую церковь проникнуть? А мы должны видеть в этом руку Божью, руку Иисуса Христа. Господь попускает этим ветром дуть для того, чтобы солома улетела. Да, чтобы была очищена Его церковь. Братья и сестры, и третье дело, которое делает наш Господь, Он сжигает солому, как здесь сказано, огнем неугасимым. Мы уже говорили, что солома – это то, что не дает жизни. Вы знаете, соломы хлеба не сделаешь, солома не является хорошим даже кормом для животных. Ну, солома – это что-то вот совершенно бесполезное. Так вот, вот таких бесполезных для Господа людей, людей, которые не ориентируются на Божье Слово, на Божью святость, их ожидает ужасный суд. Он солому сожжет огнем неугасимым. Иоанн ясно сказал, что адские муки, адский огонь не является каким-то временным делом, как учат, допустим, субботники. Они говорят, что вот все сгорят, сатана сгорит, грешники сгорят, и все. Никакой нечисти в мироздании Божьем не останется больше. Иоанн другого мнения. Огонь будет неугасимым. Это значит, что грешники будут вечно гореть в этом неугасимом огне. У них будет соответствующее для этого тело, тело, которое не способно умереть, но зато оно будет обладать способностью к вечным страданиям. Братья и сестры, это дело очищения произведет Иисус. И поверьте, в этих словах нет никакой жестокости. Этими словами Иоанн не хотел напугать людей Христом, нет. Он просто сказал людям истину, что тот, кто хотел крестить людей Святым Духом, тот, кто хотел их преобразить, услышал от этих людей отказ. Нет, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами, мы не хотим, чтобы ты изменял нас. И вот такие люди, как эта солома, будут достойны вечного огня. Мы должны направлять людей к Господу Иисусу. Они должны знать, что может сделать для них Господь, что Он уже делает. И, дорогие друзья, если мы Божья пшеница, которую Господь очищает, чтобы забрать затем в житницу вечной жизни, тогда будем благодарить Господа. А если кто-то себя чувствует сегодня соломой, дорогие друзья, вы знаете, Иоанн сказал народу, не думайте говорить о себе, что отец у нас Авраам, ибо, говорю вам, Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму. Я хочу сказать, что Бог может из соломы сделать пшеницу. Если только мы покаемся перед нашим Господом и Спасителем, Он совершит и это чудо нравственного преображения. Он силен, Он Бог, Ему все возможно. Да поможет нам Господь, дорогие друзья, не обращать внимания людей на нас, вот какие мы святые, какие мы правильные, обращать внимание людей на Господа Иисуса Христа. Так делал Иоанн, и он был Христом возвеличен необыкновенным образом. Помолимся. Господь мой, благодарна Тебе за то, что Ты такой чудный, сильный, великий, святой, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя, что мы принадлежим Тебе. Господь, знаем, что только Ты был способен понести наши грехи. Только Ты мог на Голгофском кресте принять возмездие гнева Божьего за наши грехи и беззаконие. Слава Тебе! Господь, и поскольку Ты силен, мы хотели бы умолять Тебя. Избавь нас от всякой соломенности, Господи. Все, что есть лишнего, все, что есть несвятого в каждом из нас и во мне прежде всего – о, Господи, силой Твоей благодати, удали, очисти гумно Твое, очисти Твою святую церковь. Мы просим Тебя, чтобы мы были действительно чистыми зернами, без всякого порока, без всякого недостатка. Господи, сделай это по великой милости Твоей. И моляем Тебя, Христос, чтобы Твой труд совершался в жизни нашей и в жизни церкви. Господь, только Ты можешь спасать людей, только Ты можешь менять солому на пшеницу. Господь, Ты крестишь Духом Святым, как бы хотели мы, чтобы все, что Ты задумал о Твоих спасенных, чтобы все это осуществилось в нашей жизни. Мы не хотим Тебе ни в чем препятствовать, Господь, услышь нас, сделай все, чтобы мы были в Твоей житнице ради Тебя самого. Аминь.